Братья и сестры, мы с вами сегодня вместе прочитаем слово, первое послание Тимофею. Писал апостол Павел служителю Божию, чему учить и как ему свое сердце готовить для служения. Мы прочитаем 1 Тимофея 4 глава с 1 стиха по 6. По 7 стих. С 1 по 7 стихи. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, осаженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Мы особенно сегодня остановимся на 6 стихе, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Вообще, речь в этой главе вначале идет о том, что последнее время ознаменуется отступлением от веры. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. Знаете, есть сейчас учения, которые пытаются обучать уверовавших, что вот к приходу Христа, ну прямо весь мир будет потрясен верой, и весь мир покроется ну, сплошной сетью церквей, и все будут верующими. Но это, знаете, такое впечатление неточное. Наоборот, Христос говорил, а Сын Человеческий пришед. Найдет ли веру на земле? Это говорилось о том, что когда придет Христос судить этот мир, когда Он придет, уже явится как судья, а не как спаситель, то самое важное, что является предметом спасения, вера, Он найдет ли веру на земле? Братья и сестры, и вот апостол Павел пишет Тимофею, что Дух ясно говорит, что очень открыто это было апостолу, и он передает это Тимофею, что в последние времена отступят некоторые от веры. Меня здесь радует слово «некоторые». Не написано, что «все». И мне не хочется, чтобы я оказался в числе этих некоторых. Вот когда вы читаете это слово «отступят некоторые от веры», так и хочется сказать, как Петр говорил, «Господи, но если все, то не я». У вас такое не является в душе? Но если даже все, ну, Господи, только не я. Братья и сестры, вы знаете, оно иногда может такое, но я думаю, что нам не стоит повторять подвиг Петра. Падать, потом каяться, оплакивать. Это особенный урок, потому что можно просто опоздать, можно просто не успеть покаяться. Ведь Христос придет неожиданно. Христос придет тогда, когда Его никто не ожидал. Написано, как тать ночью. Неожиданно придет Христос. И чтобы не оказаться в числе некоторых, которые отступят от веры, нам нужно знать сегодня, что мне делать, чтобы я не оказался в числе этих некоторых. Вас интересует этот вопрос? Это очень практический, это очень нужный, это очень важный вопрос. Как мне не оказаться в числе этих отпавших? Отпавшие, ну, прежде всего, сказано, что они будут внимать духам обольстителям. То есть, они обратятся к учениям бесовским. Вы знаете, что дьявол тоже понимает, насколько важно учение – И он начинает потихонечку человека отвращать от правильного учения и направлять его к учениям бесовским. Столько бесовских учений в мире. На прошлой неделе мне пришлось быть на учредительном собрании такой организации, которая призвана бороться за права верующих в будущем, отстаивать их. Были разные люди, были приглашены из Министерства по делам религии из Киева, были профессора там разные, ну и были представители многих конфессий. И вы знаете, как-то так не замечаешь, когда вот тут приходишь в церковь и только своих видишь. Сколько разных учений, сколько разных представлений о Боге, о вечности, о душе. Те верят в переселение души, те в то, что человек вот только на земле может здесь познавать и все, дальше потом он растворяется где-то во вселенной. Братья и сестры, сотни различных представлений зарегистрированы на Украине в виде религиозных таких направлений, а в мире их тысячи. Тысячи разных дорог. Вы знаете, как правдиво написал поэт: одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. И вот есть такая опасность. Знаете, когда есть опасность, мы себя чувствуем напряженно. То есть мы чувствуем себя бдительными, мы настраиваем себя на бдительность, быть бдительными, чтобы нам не оказаться внимающими духом обольстителем и учением бесовским. Здесь апостол проводит то, что характерно было в его время. Появлялись те, которые говорили, что вот в брак вступать грех. Вы знаете, так это линия и прошла. И сегодня у католиков служители их в брак официально не вступают. И сколько это породило всего скверного в жизни католической церкви, сколько тени оно бросило потом в будущем. Есть учения, которые запрещают: это можно кушать, это нет. Говядину ешь, свинину не ешь, то ешь, того не ешь и так дальше. И не из соображений медицины, гигиены там, и соображений диеты или еще чего-то, а из соображений религиозных. Вроде бы некоторая пища делает человека святее, а некоторая человека оскверняет в духовном плане, не в физическом. И апостол пишет, что это учение бесовское, что можно какой-то пищей оскверняться, какой-то нет, что это не библейское учение. Но я хотел, братья и сестры, сегодня обратить внимание, что апостол наставляет Тимофея, который должен служить, то есть который должен нести слово другим, а мы все должны нести другим слово. Мы все с вами должны искать, как слово это передать. Вчера у нас была пасторская конференция, был брат Нестерук, помощник коменданта из Киева, он сегодня вечером будет у нас. И он братьям говорил: я, говорит, езжу по Украине, встречаю таких пресвитеров, и говорят: да зачем нам те неверующие? Нас тут хватит работать со своими верующими, нам и так хорошо, братья и сестры. Но он говорит, что самая главная задача Божья, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Скажите, это обязанность пресвитеров или каждого? Это каждого. Каждый спасенный имеет на себе эту обязанность. Искать и спасать, вести к Господу. Вести к Господу. Ведь то, что мы в этом мире, знаете, написано: вы соль земли. Мы в разных местах. Вы свет, вы светите в разных местах. И на нас лежит такая ответственность, как мне нравится это выражение одного проповедника еще 19 века. Бог желает встретиться с каждым человеком, с кем встречаетесь вы. Встретились вы с кем-то, через вас Бог хочет встретиться с этим человеком. Поэтому апостол и пишет Тимофею, внушая сие братьям, то есть предостерегая: будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. И я хочу сегодня с вами, братья и сестры, рассуждать о духовном питании. Вы знаете, что одна из самых насущных проблем человека на земле – это добыть пищу. Это питаться, да? Билли Грэм когда-то писал в одной из давних своих книг: «Иду дорогою, вижу, негр копает яму. Я спрашиваю, что ты делаешь?» Он говорит: «Яму копаю, сэр». «Зачем ты копаешь яму?» «Чтобы доллар заработать». «А доллар тебе зачем?» «Чтобы пищу купить». «А пища тебе зачем?» «Чтобы была сила завтра яму копать». А завтра будет снова повторение того же. Тимофею Павел писал в 6 главе, в этом же послании: «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Он поставил пропитание, питание на первое место, а потом одежда. Правильно он сделал? Я думаю, правильно. Знаете, если человек одет, и шубка красивая, и шапочка красивая, а если он голодный, то что ему для от этой одежды? А если человек сытый, то пусть на нем будет и в заплаточках, пусть и старенькое, но если он сытый, он будет довольный. Да, братья и сестры? Поэтому так Дух Святой положил апостолу Павлу написать: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Оказывается, пища – самое важное, самое необходимое человеку на земле. Бог так интересно, Бог так чудесно устроил человека, что человек каждый день должен питаться. И не один раз. А человек должен питаться несколько раз, чтобы пополнять свои силы. Ну, хотя бы один раз в день, хотя бы. Но так нормально, медики говорят, через 4 часа, через 5, ну, 6. Человек должен снова пополнить себя пищей. Человек должен пищу принимать. Братья и сестры, вопрос это, знаете, как чудесно Бог сотворил человека. Мы с вами берем пищу, самую различную, какая есть, какую удалось купить, заработать, вырастить, и принимаем. И оно это все перерабатывается и усваивается организмом. И из этой пищи потом у нас и волосы растут, и мы вес набираем. Одно в жир, одно в силу, в энергию. И так все это, знаете, организм гармонично растет, трудимся мы, работаем. И такую работу делаем порою, что думаешь, и машина с такой работы бы не сделала, какую сделал человек. Сколько люди делают? Почему? Потому что есть энергия. А когда энергия не пополняется, человек истощается, слабеет и умирает. Если в технике люди пытались изобрести вечный двигатель, то есть такой двигатель, который вращался бы, не получая ниоткуда энергии, но так до сих пор вроде бы не нашли. Время от времени сообщают, кто-то придумал такой двигатель, но потом стают разбираться, там нет такого двигателя. Нужно получать энергию извне, чтобы отдавать энергию. Хорошо было бы, конечно, чтобы наши машины не нужно было заправлять. Сел и поехал. А так нужно заправлять. Хорошо было бы, если бы человек мог трудиться, работать, строить, копать, и не нужно было кушать. Но нужно кушать, так Бог устроил. И апостол Павел пишет Тимофею, что и душа наша, она также нуждается в пище. Бог так устроил, что и дух наш нужно питать. Люди, конечно, заботятся о теле. Люди заботятся, чтобы тело напитать, о теле своем, чтобы оно было, знаете, одни, чтобы оно было более полное, другие заботятся, чтобы оно было более-менее, меньше веса лишнего. И люди заботятся о своем теле. Люди заботятся о здоровье. Самая большая благодарность, которую люди говорят друг другу, когда им сделают добро, какая? Дай Бог здоровья, да? Я когда-то был молодым, думал, ну, он как-то пролетал мимо ушей, дай Бог здоровья, слава Богу, есть. А потом, когда его стало меньше, знаете, я стал прислушиваться. Какое хорошее пожелание, люди говорят друг другу. Мне кажется, что лучшего пожелания и не придумаешь. Дай Бог здоровья. Потому что, когда нет здоровья, тогда сил нет. Тогда нет и жизни, человек не рад, когда здоровья в него нет. Оказывается, здоровье – это очень нужная вещь в жизни. И без него очень плохо, без здоровья. В жизни человек не радуется тогда, когда нет здоровья в него. Он не способен исполнять работу свою, он не способен делать то, что положено ему делать, когда не встает здоровье. И в одной, когда-то молодежь ставила тоже постановки такие, давно в моей молодости, и там такая история, человек, попутчики в его жизни. Человек набрал себе попутчиков, богатство взял, там, силу, здоровье, еще там что-то, кого-то взял. А потом, а добродетель не взял. То есть забота о душе он не взял попутчики. Думаю, тогда зачем она надо? Тут надо богатство приобретать. А потом, когда стал уже дальше в жизни, годы проходят, а однажды богатство говорит: человек, я оставляю тебя. Ну, он спохватился, стал уговаривать, говорит: ничего, без богатства проживешь. Все равно его туда не возьмешь с собой. А потом подходит сила и говорит: ну что, человек, я тебя оставляю. Он: как сила? А эта сила говорит человеку: ничего, до могилы без силы дойдешь. И сила сказала: до свидания, ушла. Братья и сестры, нам, оказывается, нужна сила. И нужна сила не только, знаете, там, до какого-то предела в жизни, а потом до могилы без силы дойдешь. А нужна сила постоянно, потому что духовная сила нам нужна. И долину смертной тени пройти. Особенно, когда трудно, нам нужна духовная сила. Особенно тогда. И пишет апостол Павел, что верный, добрый служитель, он питается словами веры и добрым учением. Питается словами веры и добрым учением. Знаете, чтобы от того когда мы живем на земле и уверовали в Господа, очень важно, чтобы мы Господу были угодными. То есть, чтобы Он одобрял нас, нашу жизнь, наши дела, наши слова. Это очень правильно, когда Бог одобряет нас. Да, братья и сестры? Хорошее такое состояние, когда мою жизнь одобряет Бог. Знаете, люди могут не одобрять иногда. У людей не всегда правильная оценка повода, мысли и так дальше. Люди не все знают. Христос даже запретил людям судить друг друга. Апостол Павел пишет: что мне до того, как судите обо мне вы? Мне важно, как судит о мне Бог. Мы хотим, чтобы нашу жизнь одобрял Бог. И Богу угодить, есть вещи, без которых мы не можем Богу угодить. И первое, мы не можем угодить Богу без веры. Послание к Евреям 11, 6 стих. А без веры Богу угодить невозможно. Ибо надобно, чтобы проходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Я думаю, что не стоит нам долго сегодня останавливаться на этих словах. Без веры Богу угодить невозможно. Нужна вера. Богу невозможно угодить без послушания. Братья и сестры, скажите, могут дети без послушания угодить родителям, старшим? Можем мы без послушания на работе угодить начальству? Послушание – это очень важная сторона христианской жизни. Вы помните, Бог избрал Саула? И хороший царь был. Казалось, и выше, и красивее, и все. Но потом не обнаружилось послушание. И пророк пришел и говорит, что разве ты не знаешь, что послушание лучше жертвы? Братья и сестры, мы не можем Богу угодить без послушания. Если мы не настроены слушать Господа, если мы не настроены на послушание, то зачем тогда вообще исследовать за Ним? Мы без послушания Господу никуда не годимся. Мы не можем Господу служить без верности. Верность – это очень такое простое, но нужное качество в нашем следовании за Господом. Христос даже говорил: верный в малом, над многим тебя поставлю. Бог очень высоко ценит верность Ему, потому что Сам Бог верный. Написано в послании к Тимофею, пишет Павел: если мы не верны, Он остается верен. Верность Божия сегодня вдохновляет нас веровать в Него, следовать за Ним, служить Богу. Мы не можем служить Господу без смирения. Не можем, братья и сестры. Представьте себе, если бы Иисус Христос не имел смирения, если бы тогда, когда Отец направляет его в одну сторону, а он сказал бы, ну, знаешь, туда я не пойду, это не для меня. Я не настолько низок по происхождению, чтобы делать мне это или то. Но апостол Павел пишет послание Филиппийцам во 2 главе, что Христос чем прославился? Что смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. Смирение сделало его послушным. Смирение предшествовало всему ему, его послушанию. Хотя он мог называться Богом. Хотя, то есть он назывался, он был Бог. Там написано выше, что не почитал хищением быть равным Богу. То есть это было нормально, он равный Богу. Но смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. Братья и сестры, есть целый ряд качеств, без которых Богу угодить невозможно. Но когда мы имеем эти качества, все равно нам нужно питаться хорошо духовно. Скажите, если у человека хороший характер, ему нужно кушать? Мы же не скажем, ну, знаешь, у тебя так хороший характер, можешь не кушать, ты так хорош. Братья и сестры, нужно, питаться нужно, необходимо питаться. И смотрите, для того, чтобы питаться, Бог хочет нас питать духовно, но есть и Бога условия. Знаете, есть вещи, когда человек не может питаться духовно. Мы пришли в церковь, все верующие, члены церкви, но я уверен, братья и сестры, что одни что-то съедят сегодня, а другие ничего не съедят. Они какие пришли, такие уйдут. Они ничего не унесут. Они не съели ничего. Ну, во-первых, я хочу сказать, что Бог призывает людей невозрожденных, неверующих, прежде всего покаяться. Попробуйте накормить мертвого человека. Не накормишь ты его. И не пытайтесь кормить мертвых людей. Поэтому Бог не кормит мертвых людей. Он их воскрешает сначала. Он хочет, чтобы они покаялись, чтобы они воскресли, чтобы они получили возрождение, а потом они будут понимать вкус духовной пищи. А так они вкуса духовной пищи не понимают. Им что-то нравится, хор, обстановка, тишина, покой, любовь, еще что-то, но они не могут получать духовной пищи, пока они мертвы. Так или нет, братья и сестры? Сначала нужно воскресить. Вот чем занят Бог для мертвых. Но верующие могут по-разному пищу принимать, могут просто не проглотить ее. Много причин, есть много болезней, когда пища делается человеку безвкусной. Сестра звонит и говорит, муж, это наш зять, потерял вкус к пище. Он кушает пищи достаточно, но вкуса совершенно ее не ощущает и не испытывает. Вы знаете, братья, это большое благо, когда мы с вами ощущаем вкус пищи. Хотя Мудрецов писал, что вкус пищи только на длину языка, а потом ты ее не ощущаешь. Этим он хотел умерить, знаете, тех, которые ради вкуса пищи все отдадут. Что не стоит сильно уж так, знаете, на этот вкус бить. Суп там вкусный, невкусный. Ну, как, какой получился. Но вкус пищи, братья и сестры, как хорошо, когда мы с вами имеем вкус духовной пищи. Когда нас духовная пища радует, когда нам приятно ею питаться. И, может быть, сегодня у кого-то нет уже вкуса духовной пищи. У нас, знаете, все, хоть сладкое, хоть горькое, соленое, кислое, безразлично. Безразлично. Как проповедовали, что говорили сегодня. Но если у нас есть вкус, мы должны благодарить Господа за это. Это наше духовное здоровье. Чтобы мы могли питаться, Петр пишет, что есть вещи, которые мешают питаться. Помните вы первое послание Петра, 2 глава? 1 Петра, 2 глава, 1 стих, где он пишет. «Итак, отложивши всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Вы видите, братья и сестры, не написано «возлюбите чистое словесное молоко», а написано, что прежде очистите свой духовный желудок. И так, отложивши всякую злобу, злоба наполняет сердце. И куда там духовной пищи? Ничто туда не вместится. А злоба, братья и сестры, это не просто, знаете, там обозленный человек. Злоба – это когда человек не вмещает другого человека. Когда человек не может радоваться другому человеку. Когда человек пустил обиду, зависть, поношение пустил в сердце на другого человека. И тогда пища никакая не вмещается. Не обязательно на проповедника, друг на друга. А уже занято сердце. И не может человек вмещать пищи духовной. Она, вы знаете, далеко не уходит. Когда желудок заполнен, то человек может, ну, знаете, получил и назад все это ушло. Не может он вмещать пищу или вообще не проглотит ее. И Петр пишет, что всякую злобу, всякое коварство, ну, знаете, нечестные отношения друг с другом, коварные, лицемерие, зависть, всякое злословие, освободите сердце, иначе молоко чистое, словесное, самое свежайшее, оно туда не войдет, ему не будет места. Я недавно прочитал об одном человеке, один француз, которому было 62 года, обратился к врачам, что я не могу пищи принимать, тяжесть в желудке, и не могу проглотить. И постоянно чувство тяжести. Медики взяли на рентген, проверили, и испугались. В желудке было что-то такое, знаете, рентген показал какое-то огромное белое пятно. И желудок его оттянут был вниз, несоразмерно. И решили делать операцию. И когда вскрыли желудок, испугались. Они достали оттуда 5,5 килограмм монет. Этот человек имел такую болезненную склонность. В гостях бывал, где бы ни был, монетка лежит где-то, он раз и проглотил. Ну, когда килограмм было, еще не ощущал. 2-3, а уже 5,5, уже ему не моготу стало носить эти 5,5 килограмм монет. Там добыли оттуда 350 монет. Эти монеты так повредили ему, что он после операции сразу и умер. А монеты эти сдали в больничный музей. Показать, до чего можно дожиться. Братья и сестры, представляете, как его желудок был перегружен этими монетами? Я даже бедному сочувствую, сколько он ходил на силы годами. Они там где-то долго лежали в него. Не знаю, сколько лет он там загружал желудок свой этими монетами, но 5,5 килограмм, 350 штук медики насчитали монет, которые частично разрушились, частично нет, разные металлы, разные монеты, но они там были. Конечно, какую туда еще пищу вместишь? Туда стакан молока не вмещается. Не говоря уже о том, чтобы там тарелку борща еще съесть. Братья и сестры. Поэтому, если наш духовный желудок загружен, чем бы ни было. Вы знаете, Христос говорил о том, чтобы сердце свое перед его пришествием берегли. Потому что мы читаем Евангелие от Луки, 21 глава, 34 стих, Христос говорил, 21:34 Евангелие от Луки. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всю вселенную». Братья и сестры, для того, чтобы можно было человеку впитывать духовную пищу, чтобы слышите слово «питаться» словами веры, и хорошими библейскими учениями, первое, нужно проверить, не перегружен ли желудок. Может, его нужно очистить. Может, нужно освободить его. И как много того, что загружает. Петр пишет, что это и злоба, и всякие, мы читали с вами, неправильное состояние. Христос говорил, что это может быть все эти земные наши проблемы, которые мы погрузились, перегрузились. День и ночь о них думаем, и они загрузили нас, и в собрании мы о них думаем. Пусть тут хоть золотое молоко дают, оно не вместится туда. Пришел голодным, если желудок закрыт, наполнен уже чем-то, и уйдешь отсюда, ничего не получишь. Поэтому нас Слово Божье призывает очищать, освобождать, защищать сердце свое, чтобы оно свободным было. Больше всего хранимого храни сердце твое, написано, притчи 4 глава, 23 стих. потому что из него источники жизни. Вера в сердце. Поэтому береги свое сердце, чтобы оно не было нагружено ни тем, не было туда положено ни того. Огромное значение для тела имеет питание. Во-первых, питание должно быть достаточным. Есть народности, которые настолько голодны, что они всегда не доедают. Знаете, переедание опасно, но недоедание не менее опасно. Организм постоянно чего-то не получает. Братья и сестры, когда объявили о том, что на Украине 75% людей носители туберкулезных палочек, это еще не больные. Это насторожило ученых, врачей, правительства. Это от того писали в газетах, что народ не доедает или имеет несбалансированную пищу. Пища должна быть сбалансированной, то есть организм должен получать всестороннее. Когда-то двое, муж и жена, прочитали о том, что морковка очень полезна для организма, что просто там, знаете, когда рекламируют что-то, почитает человек, ну, думает, все, вся жизнь в этом. И они купили 200 килограмм морковки, решили за зиму ее вдвоем на сок переделать и выпить весь. Пили-пили, пока заметили, кожа пожелтела, ходят желтые оба. Люди поглядывают на них, думают, наверное, Боткина у них. Потом стали изменения какие-то в печени, еще, потому что витамина, это очень много его. Потом других веществ, это перегрузка, дисбаланс получился. И они вместо здоровья получили болезни себе. Морковка действительно очень полезна. Она и противораковая, там и зрение улучшает. Множество сторон, которые она и мышцу сердца питает. Братья и сестры, в морковке и в корнях петрушки есть вещество, больше нигде нет, которое питает мышцу сердца очень сильно. Но если это только односторонне, не сбалансировано, им стало плохо. Питание должно быть всестороннее. Все, что Бог сотворил, и все, что Бог дал, оно должно быть равномерно, всесторонне поступать в организм. Пища должна быть, кроме того, что она, знаете, разнообразная, она должна быть еще и чистой. Так или нет? Она должна быть чистой. Знаете, нечистая пища, например, человек не домыл, земля с землей съела, а в земле есть такие бактерии, которые потом и умирают люди иногда, если оно начнет развиваться в организме. Пища была нечистой. Поэтому пища должна быть чистой. Чистой не только от грязи, она должна быть чистой от всяких, от радиации чистой, от всяких остатков радиации и прочее. То есть пища не должна быть загрязненной. Так или нет, братья и сестры? Мы это понимаем, мы моем, мы все это готовим так. Водичку кипятим, отставим, еще есть, можно фильтрованную используем, другую. То есть мы боремся за чистую пищу для нашего тела. Но есть у нас еще и душа, и дух. И скажите, братья и сестры, что важнее, тело или душа наша, дух? Ну, нормально. Неверующий человек скажет, так кто на душа-то есть, че нема, а тело тут про меня, надо заботиться о нем. Будем для тела жить. Но верующий человек-то знает же, да, братья и сестры? Верующий человек-то знает, что тело – это же дело временное. Ну, Павел пишет так, ибо знаем, что когда земной наш дом, вот эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, да? Знаем же ж? Или не знаем? Знаем, братья и сестры. Поэтому, если это должно разрушаться, ну, беречь, чтобы быстро не разрушилось, да? Надо беречь его, а то быстро разрушится, не успеешь сделать то, что Господь поручил тебе на земле сделать. Надо беречь тело. Нужно, и правильно вы говорите мне, когда я выхожу в мороз раздетый, говорите, оденься. И так кашляешь. Братья и сестры, правильно, нужно беречь себя. И в пище, и совсем нужно себя беречь. Но скажите, как неправильно, когда мы совершенно не думаем о питании нашей души? Я одного брата спросил когда-то, был в другой церкви, разговорились. И он говорит, вот как мне Писание читать? Вот как убедить себя? Я говорю, ты постарайся Писание читать столько, проводить время за чтением Писания, сколько проводишь время за столом, когда кушаешь. Он говорит, ого, а если время нету? Я говорю, а представь себе, Представь себе, если бы ты в желудок вложил так, как ты в душу свое Писание ложишь, какой бы ты был сейчас? Он подумал, говорит, я бы уже и умер. Если бы я так тело кормил, как я кормлю душу, я бы уже умер давно. Братья и сестры, бывает так. Вроде понимаем, вроде разумеем, как надо поступать. Но представьте себе, мы, бывает, совершенно не заботимся питать нашу душу. Но она-то голодная, да? А вы знаете, что у всех людей она тоже ищет пищи. Душа, как птица, ищет хлеба, писал поэт. Душа, как птица, ищет хлеба. Но он пишет дальше, а этот хлеб – великий Бог. И действительно, братья и сестры, душа ищет. А если ей хлеба не дают? Кто пережил голодовки, уже таких мало осталось сейчас, но есть еще люди, помнят. Не было хлеба, не было мяса. Хотелось мяса, хорошков ловили. Ловили, вылавливали на полях, пытались найти там какую-то... Воробьев поели всех. Рассказывал мне один, ловил воробьев и ел. Чего только люди не ели, хотелось же, нужно было наполнять. Траву варили, мололи, перетирали, в хлебопилки добавляли, чтобы он как-то хоть жевать было что-то. Я думаю, вы читали об этом, да, братья и сестры? Если нет, братья и сестры, это понятно, когда нет. А представьте, что есть изобилие, всего есть, а человек пошел ховрашков ловить. Или мышу поймал, думает, почищу, жарю, съем. Смешно, неразумно, да? Или представьте себе такую болезнь. Вот такая болезнь. Человека пищи много, а он пошел рыться по мусорным ящикам. Ходит, роется. Есть такая болезнь тоже. Когда-то у нас даже отлучали одну сестру. Она не могла не пройти мимо мусорного ящика. Может, а вдруг бутылку там найду, а вдруг еще что-то. Братья и сестры, бывает, нету человека. Скажите, мы церковь, мы поделимся. Одни поделятся с теми, у которых нет. Но знаете, как-то неприятно, когда человек имеет возможность взять чистый хлеб, а роется там. Нехорошо, братья и сестры? Смотрите, наша вера питается. От чего растет вера? Нет морковки, братья и сестры. Вера хорошо укрепляется от Слова Божьего. Так написано, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вот что дает укрепление нашей веры. Слово Божие. И Слово Божие – такой сбалансированный продукт Бог сотворил для души нашей, в котором есть все. Петр пишет в своем первом послании о сбалансированности этого духовного продукта. Второе послание, 1 глава, 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью». Через которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Вот чтобы мы приобрели такое, знаете, как у Господа жизнь, чтобы мы подражали Христу, мы должны питаться этой небесной пищей. Братья и сестры, ну ладно, не было когда-то Библии, а ведь сегодня-то Библии есть, а ведь сегодня-то Евангелие есть. И знаете, как непонятно, как неприятно, когда христианин роется в мусорных ящиках этого мира, когда какие-то там крохи ищет себе, что-то ищет, что-то нечистое готов проглотить, или в книгах, или в фильмах, или еще в чем-то. Но знаете, совершенно непонятно, ведь нормальный-то человек оберегает свое тело. Братья и сестры, нормально то, если сказали, что это мухомор, не ешь, отравишься. Вы будете кушать их? Я думаю, выбросите. Вы знаете, что как ужасно бледная поганка, гриб. Похожий, очень похожий, но он ядовитый. Попадает один гриб в кастрюлю, вся семья может умереть. Отрава. Если бы я вам сказал, принес из магазина шампиньонов килограмм, сказал, там где-то одна бледная поганка, но зато там 30 хороших. А вы не разбираетесь, что бы вы сделали? Вы бы все выбросили, да, братья и сестры? Вы бы все выбросили ради той одной бледной поганки. Но скажите, братья и сестры, почему? Почему приходится говорить людям верующим, не смотрите этого комплекса, это отрава духовная. сама Глория не верит, что Христос абсолютно чистый был. Она верит, что Христос взял грехи и стал грешником на кресте. Она учит этому. А люди часами сидят, потому что каждый день. Ну и что, что каждый день? Ну и что, что не надо ходить никуда, дома оно? Братья и сестры, зачем рыться в мусорных ящиках духовной пищи? Зачем смотреть нечистое, грязное, скверное? Зачем питаться тем, что осквернит, отравит, убьет? И потом вы окажетесь совершенно опустошенными. Знаете, чем беда бледной поганки? Мухомор, чем он безопаснее, что через 2 часа уже вы будете себя чувствовать плохо и успеете очистить желудок свой. А бледная поганка через 7-8 часов, когда же все питалось, все в крови, все в мозгах, в печени, все, умирает. Против всего есть учения бесовские, есть учения, есть книги бесовские, есть всякие, всяческие нездоровая духовная пища, которая не сразу себя. Ходит человек в собрании, как все, сборник открывает, не опаздывает, а через год-два смотришь, и нет человека, уже отравился, уже куда-то ушел, уже другой пищи наелся, а там смотришь, вообще не ходит, отравился миром этим, переел телевизор или еще чего-то, и уже умирает, уже в церкви нет. Позвонишь, говорит, отлучайте, я, мне там нечего уже делать. Уже все, пища духовная уже совершенно ему не нужна. Братья и сестры, знаете, удивляет, почему мы неразборчивы к духовной пище. И почему мы вообще бываем ленивы к духовной пище. Нам нужно молиться сегодня, чтобы Господь помог нам питаться здоровой пищей. Возлюбите чистое словесное молоко. Христос говорил, слово Твое есть истина. Мы читаем в 118 псалме, что слово Твое чище. Мы читаем, Давид говорил, слово Твое весьма чистое. Братья и сестры, а как понимать, что мы едим, пьем духовную пищу нечистую, нездоровую, отравленную, заведомо отравленную? Скажите, как понимать? Поэтому сегодня Господь хочет, чтобы мы обратили внимание, что питание нашей души, душа наша питается словами веры. То есть Писанием. Душа наша питается примерами веры. Примерами. 11 глава послания к евреям, она показывает, что вера имеет примеры. Читайте Слово Божье. В нем очень много примеров веры. Павел пишет, поминайте наставников ваших, которые наставляли, делились с вами словом, подражая вере их. Примеры веры. Ищите их. Находите примеры веры. Питайте себя примерами веры, а не примерами неверия. Один человек начал питаться примерами неверия. Решил рассмотреть, почему некоторые поотпадали. Стал знакомиться, беседовать и сам отпал. Естественно. Где ты читал, что нужно питаться примерами неверия? Питайся примерами веры. Примерами героев веры. Примерами тех, которые прошли, выстояли, победили в Господе. И не точно, знаете, получили газету, что милиционер воскрес. Мигом, за час раскупили всю. Бегали, где еще взять. Братья и сестры, а мы получаем каждый раз газеты, в которых множество сказано примеров веры. Не воскрешение. То сомнительное воскрешение было. И было ли оно вообще? Потому что взято у нас харизматического журнала, перепечатано. А примеры веры, когда люди в болезни, в скорби, в страданиях остались верны Господу, читайте. Питайте свою веру примерами веры. И еще там написано и Тимофею пишет Павел, чтобы питал себя словами веры и добрым учением. Братья и сестры, добрым учением. Если вам попала в руки книга, и вы не знаете, что за учение, непонятный автор, спросите, придите. Не то, что сначала съел, а потом спрашивает. Я был маленьким, мы пошли пасти коров, меня взяли с собою. Я бегал по посадке, нашел какую-то ягоду синюю, съел. А потом прибегаю, спрашиваю, эти ягоды можно кушать или нет? Мама перепугалась, говорит, срочно выплюй все это, запей водою. И там меры принимала. Говорит, эта ягода ядовитая. А если бы я сразу пришел, взял эту ягодку, пришел, говорю, можно это скушать? Говорит, нет, выбрось. Я взял и выбросил. Это нормально было бы? Братья и сестры, когда-то я объявил, принесите книгу. Помните, с неплохим названием «Пробуждение начинается с меня». Ну, принесли некоторые. А одна сестра не принесла. Принесла одну и дала. А у меня, оказывается, две было. Одну решила прочитать. И отравилась. Потом пришлось спасать. И отравилась этой книгой. Потому что она выводит как раз от веры. Она выводит как раз на хождение ощупью, хождение видением в этой жизни. И множество других книг. Дорогие братья и сестры, я, конечно, забрал время ваше. Но вы знаете, что ничто так недорого, как вечность. Ничто. И мне очень печально, когда верующие пьют отраву. Когда верующие живут, когда выслушивают клеветы, набираются, потом никакая пища туда не войдет. Когда друг на друга слушают, когда пустое говорят. Мне часто приходят, говорят, откуда тот слух взялся, откуда тот. Начинаешь задаваться, кто знает откуда, придумали. Братья и сестры, не травитесь. Бог говорил через пророка своего, что народ мой питается, что пророки питаются грехами народа моего. Не питайтесь чужими грехами. Питайтесь словами веры, читайте Евангелие, читайте Слово Божие, читайте чистое словесное молоко. Мы будем сейчас молиться. Если в церкви есть люди мертвые, которые хотят сегодня воскреснуть, чтобы питаться Словом Божиим, вы можете покаяться сегодня, обратиться к Господу. Вы можете прийти сегодня к Спасителю и сказать: «Оживи меня! Я до сих пор был человеком невозрожденным, хотя люблю уже и Слово Твое, и читаю его». Простите, чтобы Господь простил за всю прошлую жизнь без Господа. А мы верующие скажем: «Господи, помоги мне быть серьезным в питании моей души». Аминь.